Как вера трансформирует реальность. Почему верующие люди преображали все. От быта до государства. Об этом в «Трансформаторной» с Оксаной Куропаткиной и Эльвирой Чепенко.
Всем привет! Сегодня мы поговорим про одежду. Эля, вопрос к тебе. Религия, одежда. Какие ассоциации возникают?
Смешной вопрос, что все должны быть одеты, Оксана. В первую очередь ассоциация. Смотри, у меня в этом случае сразу есть ассоциация-вопрос. У деятелей религиозных, то есть у служителей, у священников, у муллы, там, у монахов буддийских, у них есть особые одеяния. То есть почему-то в таком цвете, почему-то с такой формой и так далее. Откуда эта традиция взялась? Как эти одеяния появились? Почему вообще именно так было сделано когда-то и было принято?
Ну, ты сама предположи, зачем служителям той или иной религии особая одежда?
Например, отличаться, чтобы от других людей своего народа и от других народов.
А еще зачем, как ты думаешь? Вот помимо отличия, помимо маркера, что там?
Особое выражение почтения к Богу, когда ты заходишь в храм и служишь ему. Например.
И это тоже, да. Я бы только это расширила для религии единого Бога неисповедующих, что
ты
это...
Ты для язычества имеешь в виду?
Ну, для буддизма, например, угу. Для которого, в принципе, вопрос Бога не актуален.
Угу.
Я бы сказала, что тут одежда – это продолжение тебя. Вообще, ты знаешь, я очень долго смеялась. Когда готовилась к этому эфиру, я зашла в большую российскую энциклопедию, смотрю там одежда. И что я вижу? Одежда. Определение. Искусственные покровы на человеке. Я так долго смеялась. Слушай,
верно ведь, верно. Отлично. Искусственное продолжение тебя.
Ну, в общем-то, да. И, по идее, если человек посвящен чему-то или кому-то, это посвящение должно выражаться во всем. Вот. В том, как ты выглядишь, в том, как ты говоришь, вот, и в том, что ты делаешь. И все это одинаково важно. А служитель той или иной религии – это человек, который полностью себя посвятил этому делу. Соответственно, если у него есть искусственные покровы,
они вот, есть.
Они есть, это неизбежно, если ты там не бегаешь в какой-нибудь дикой африканской стране, да и там тоже покровы искусственные вообще-то есть, то нужно, чтобы эти покровы соответствовали характеру твоего служения. Вот, чтобы они не только сигнализировали людям, что там мулла идет какой-нибудь, например, или православный священник, или протестантский пастор. Вот, а чтобы они были естественным продолжением твоего настроения. Одежда, как ни крути, влияет на нас и на наши ощущения и других людей, и самого себя. Вот ты как человек практичный, согласна с этим? На тебя влияет то, как выглядит другой человек, к примеру?
Да, наверняка влияет, конечно. Вот. По внешнему виду, в принципе, ты можешь ты можешь догадываться о том, на что способен этот человек, если это чужой человек, опасен он или не опасен, стоит ли от него держаться подальше, или можно пройти мимо, то есть и не шарахаться.
Именно так. И что-то, знаешь, еще мне вспомнились мушкетеры, фильм «Три мушкетера», где гвардия короля, точнее сказать, особая элитная гвардия короля, мушкетеры отличались особыми плащами. То есть ты видишь плащ, и ты сразу понимаешь, что это королевский мушкетер.
Вот это маркеры, понимаешь, об этом я говорю. А тут есть еще какой-то скрытый смысл у этих религиозных одеяний.
Ты понимаешь, у мушкетеров тоже. Если ты помнишь их плащ, там с особым крестом и так далее, это не просто маркер. Это еще и знак особой гвардейской принадлежности к королю, к его символике, к его дому и так далее. Гвардия – это же личная охрана государя. Соответственно, одежда – это знак нашей посвященности. Вот. В армии мы, например, это видим. Мундир – это тоже знак посвященности. И вот что-то вроде такого мундира, который есть продолжение твоей посвященности – это религиозная одежда. Но, правда, сразу надо нам с тобой сказать, что эта одежда, во-первых, не обязательно изначально резко отличается от какой-либо иной. Вот если ты смотришь на облачение православного священника, вот для тебя они несовременны.
Но это сейчас несовременны. А если я смотрю раньше, например, какие-то картины или самые первые ранние фотографии, просто вспоминаешь, во что были одеты... Ну, почему-то сейчас с женщинами у меня ассоциация пришла, да? Ну, вот женские платья какие-то, крестьянские, например. Конечно, они должны быть темными, потому что на них видна грязь всякая и так далее. И с ними проще обращаться. И в принципе, черное такое одеяние или темно-коричневое – это была нормальная история, если я не ошибаюсь.
Но я в данном случае имела в виду облачение православных священников во время служения. Ну, то есть вот эти вот плащ такой, который филон называется, вот это. То есть это не ряса, это какие-нибудь там поручи.
Да, это для меня не современно и странно, да, но я воспринимаю это как атрибут православной церкви.
Действительно, это так, но с самого начала одежда священника, нельзя сказать, чтобы кардинально отличалась от одежды, как сказать, обычных знатных людей. Другое дело, что, конечно, в каждый элемент одежды вносилась какая-то своя символика, что это не просто так. Но это, знаешь, примерно так же, как человек идет, например, на какую-нибудь вечеринку современную, вот, в закрытый клуб. Он одевается современно, но при этом на нем, там, например, должен быть какой-нибудь сюртук, вот, или фрак, или что-то еще в этом духе, и это символизирует его соотнесенность с этим клубом, к примеру.
Погоди, вот, погоди. Ну, то есть... Но православный священник, он что, соотносится с каким-то клубом?
А как же? Когда только облачение появлялось, конечно, это было соотнесено с некоторым клубом, точнее сказать, попытка вот обычаи тогдашних клубов, скажем, в кавычках, перенести на церковь. То есть есть одежда знатных людей, к примеру, да, они отличаются от обычной повседневной одежды людей простых, но это очевидно.
Конечно.
Их берет священник, потому что он тоже царственное священство на службе у Бога. Вот, и он выглядит там как знатный человек, ну, такая вот Божья гвардия, что ли. Тем более, если ты себе представляешь православное богослужение, оно во многом напоминает такое действо вокруг какого-нибудь царственного лица. Ну, там выносит священник крест или еще что-нибудь, и за ним идет куча народу с какими-нибудь хоругвями, еще с чем-нибудь. Ну, то есть почетный эскорт, грубо говоря. И вот это же самое было соблюдено и в православном богослужении в частности. Вот. А потом с течением времени традиция закрепилась, мода изменилась, а одежда...
традиция осталась.
Одежда,
да,
осталась,
да,
совершенно верно.
Как вера трансформирует реальность? Почему верующие люди преображали все от быта до государства? Об этом в «Трансформаторной» с Оксаной Куропаткиной и Эльвирой Чепенко.
Подожди, а в католичестве тогда как?
Ну, в католичестве я бы сказала примерно так же. Вот, то есть есть попытка некоторые части одежды, которые носили ранее там какие-то знатные люди, закрепить в церкви. Вот, как некоторый знак того, что священнослужитель – это гвардия Господа Бога. Вот, ну, а дальше с этим стало проще, потому что так как выглядит священник, ну, вряд ли будет еще кто бы то ни было выглядеть. Сутану там уже не принято носить, или одежду, похожую на сутану, не принято носить обычному человеку. То есть ты сразу это опознаешь. Вот, но еще что важно отметить, что особая одежда, она касается не только священнослужителей. Она может касаться и обычных верующих. Вот у тебя есть какая-то ассоциация с религиозной одеждой для обычных верующих?
Ну,
сразу.
У меня есть какие-то традиции. Допустим, в православии женщина голову покрой, мужчина шапку сними. В исламе женщина хиджаб надень. Кстати, в разных исламских странах где-то мужчины голову покрывают, а где-то нет. Это тоже для меня было интересным. Вот. Ну, в буддизме по фотографиям современных там каких-то монахов я вижу этот оранжевый цвет, и это какое-то странное одеяние. В общем, не могу описать, да, через одно плечо. Там в индийских странах это сари, национальный костюм. Причем, мне кажется, они тоже относятся как-то к религии, но я точно не знаю как. В общем, как ты видишь, да, очень много каких-то традиций. Однако, это все, что я сейчас сказала, не всегда связано только, например, с богослужениями. То есть женщины у нас покрывают голову не только на богослужениях. Если мы возьмем какие-то культуру, да, крестьянскую, это всегда практически было.
Замужняя женщина.
Да, замужняя. По разным причинам. В исламе такая же система. То есть если девочка становится девушкой, все, мы надеваем на нее там хиджаб и так далее. Или где-то в каких-то частях тоже после замужества. В еврейской культуре, да, то же самое. Замужняя женщина покрывает голову, вне зависимости от того, где она находится. То есть сари – это, в принципе, ежедневная одежда индийских женщин. Почему так произошло, не знаю.
Но... Произошло это по двум причинам. Первая причина, что эта одежда просто вошла в повседневный обиход и стала модной, скажем так. Вот. Или, может быть, такой вариант, что эта одежда уже была, а религия пришла и ее осветила. То есть, в принципе, уже была такая мода, просто религиозные авторитеты сказали, что так и надо. Вот. А вторая причина – это то, что искусственные покровы должны соответствовать сути человека, не только если это относится к священнослужителям. Особенно это касается религий, которые, в принципе, нацелены на то, что каждый человек выполняет определенный закон, определенные правила. Это касается всех – мужчин, женщин, старших, младших, священников, несвященников. В общем, это касается всех. Все у тебя должно быть приведено в гармоничное состояние. Вот. И ислам в этом отношении хороший пример. Вот ты тут помянула хиджабы, а я бы сюда еще добавила паранджу, например. Да, то есть... Есть представление о том, что хиджаб вообще был введен именно исламом. Есть ссылки на Коран, где там четко объясняется, что женщины должны себя покрывать. Хотя есть версия, что хиджаб был еще в доисламский период, только вот ислам это запустил, что называется, на конвейер в обязательном порядке. То есть у какого-то сообщества людей есть определенная мода, которая диктуется религиозными предписаниями. А если сообщество большое, то представляешь, какая-то индустрия соответствующей одежды. Да. Представь себе, как человек практичный. Вот. Тем более, что функция опознавания, что называется массовая какая-то религиозная мода, она еще больше бросается в глаза, чем одежда священнослужителей. То есть, грубо говоря, ты видишь женщину в хиджабе, ты сразу понимаешь, что она мусульманка. К примеру.
Или, знаешь, часто женщин вот в современном мире с длинными юбками в пол, в платочке, можно отнести к православным.
Ну, если мы в России, то да, скорее всего, да. И это получается любопытно. И для светского человека, мне кажется, вот такая одежда – это скорее вот именно маркер. Как одного отличить от другого? Вот, в более глубокие какие-то подробности он не вдается, и, к сожалению, как мне кажется, и многие верующие тоже особо не думают. Вот принято и принято. Вот, ну, в конце концов, одежда может быть удобной, красивой, ну, там, с их точки зрения, например.
В любом случае, мы приходим к выводу тому, что одежда и у служителей там, церкви или, неважно, любой религии, да, и у приверженцев этой религии одежда – это, во-первых, там, продолжение себя, а во-вторых, это тоже способ служить Богу и исполнять заповеди Бога.
Несомненно. Вот. Или выполнять принципы своей религии. Ну и в заключение хотелось бы еще отметить, что есть некоторые подарки разных религий вообще всему миру, а которые вышли за пределы этих религиозных систем и стали обычной повседневной светской одеждой. Ну и первое, что здесь приходит на ум, это джинсы.
Джинсы Levi's, можно даже конкретизировать. Именно... Расскажи эту замечательную историю.
Именно так, да. Первая половина, точнее сказать, середина 19 века, еврейский промышленник...
Levi Strauss,
да, попал в затруднительное положение, а ходовые ткани уже все были раскуплены. Осталась неликвидная парусина. И он придумал, а что бы из этой парусины не шить штанишки? Вот, и дело покатило. И он подумал, а действительно, а почему бы не запустить в массовое производство штаны из ходовой рабочей ткани? Вообще, как ты знаешь, наверное, даже по ассоциации, что джинсы изначально были рабочей одеждой.
Да, конечно.
Вот, ковбои, джинсы. Да. А кто такие были ковбои? На самом деле, если мы не смотрим вестерны какие-нибудь, да, это прежде всего рабочие люди. Ковбой, каубой, то есть пастух на лошади, вот, которому нужно было, чтобы это было прочно и практично. Ну и потом Страус решил, что чтобы не сделать эти джинсы покрасивее, с заклепками. И таким образом джинсы стали не только рабочей, но и модной одеждой. Ну и в современном мире они вышли уже, почитай, 100 лет назад, 1920 год. Представляешь?
И до сих пор компания существует и считается одной из лучших компаний по производству джинсов.
Да. И это подарок религиозного еврея нам всем.
А еще про один подарок вкратце расскажи, про то, что мы пользуемся до сих пор каждый день. Это хлопок.
Хлопок и пуговицы. Вот, представители разных цивилизаций, бывших на территории Индостана, впервые это изобрели и запустили в массовый обиход. И интересно, что из Индии потом это все разошлось, что называется, по всему современному миру.
Ну и хлопковые ткани, как мы знаем, для тела и для здоровья считаются тоже одними из самых лучших. Друзья, мы сегодня говорили про одежду. Вот такая интересная история, откуда взялась религиозная одежда, почему она появилась во всем мире, получила распространение. Слушайте нашу передачу. С вами были Оксана Куропаткина
и Эльвира Чепенко.